comics is dead.
Часть вторая, в которой много имен.
Мы перейдем сейчас к теме опять школы, то есть школа РЖ, школа, как она называется, брюссельская по нахождению издательства, журнала Тинтин, Тинтина. На него тогда работали еще и, ну, Астерикс и Обеликс, о которых мы говорили, а до этого как раз-таки люди, которые работали над самим Тинтином, это вот Жакобс, Боб де Мур. У Боба де Мура, кажется, были собственные серии.
Да, у Боба де Мура есть собственные серии, у меня они есть.
Барели?
Они очень симпатичные, и я их люблю, так периодически посматриваю. Вот действительно хорошая, классическая, чистая линия. Ну, Жакобс очень быстро ушел на свой проект. И, кстати, вот тоже интересно сравнить Жакобса с РЖ. Я вот не очень люблю Блейка Мортимера, прямо скажем. Мне он кажется дико серьезным.
И загруженным.
Уботробительно серьезным. То есть настолько вот дальше некуда. И, хотя художник он очень хороший. Безусловно, рассматривать его очень приятно, интересно. Но погружаться в это все довольно...
А как ты относишься сейчас к его наследию? То есть, ну, РЖ нам говорят, что вроде как будет продолжение, будет другой художник, будет рисовать, будет, конечно же, пытаться рисовать все в стиле РЖ.
Это 53-й год.
Да.
Вроде как нельзя.
Не, я помню, ну, так окрашивать долгое время нельзя было.
Ну, там же есть, он же запретил в течение 70 лет использовать. И писать продолжение. Я не знаю, как из этого найдут выход. Но захотят, найдут, это понятно.
Так вот, Жакобс, его дело живет. Блейк и Мортимер до сих пор выходят. И Андрей Жвияр сейчас, как я помню, занимается основной линией. Как ты вообще смотришь на то, что Жвияр, у которого есть свой собственный стиль, свой собственный почерк, идет и рисует чуть ли не под копирку Жакобса?
Мне трудно на эту тему говорить, по одной простой причине, потому что Жуяр мой большой друг, я его очень люблю, и человек он замечательный, и художник прекрасный, поэтому такая тема.
Ну, а тебе не жаль от того, что он тратит свой талант на вот...
Нет, жаль. Мне больше нравится стиль Жуяра намного, что после того, как он стал рисовать Блейка Мортимера, его собственный стиль стал чуть более деревянным, то есть он... Немножко заразился Жакобсом, таким деревянным стилем. А Жуяр вообще шикарный художник, я его очень люблю. И вот, все его практически вот, книги, которые составили, конечно, хорошие очень.
А что бы ты...
В жизни Ястреб замечательный.
Да, вот что бы ты посоветовал у Жуяра?
Я не вправе, чтобы ты ни было советовать. Я думаю, он сам принимает решение.
Не-не-не, ты посоветовал бы людям, которые не знакомы с его творчеством.
А, людям, которые не знакомы с его творчеством, ну, конечно, Ястреба, ну, и социальные вот эти хорошие, там, «Синяя тетрадь», и «После дождя» вот такие ваншоты, они очень тоже хорошие, лиричные.
Если кому-то интересно, они сейчас вышли в новой версии с реставрированными цветами, что-то там сделали, то есть вот эти короткие истории у него вышли в одной книжке.
Этого я издания не видел, у меня старые, обычные. Ну, Ястреб, конечно, шикарный. Потом продолжение вышло. Сейчас, по-моему, вышло продолжение первого цикла. В общем, развивается тоже. Это там и спин-оффы, и эта вселенная, она достаточно активно развивается. А что касается Блейка Мортимера, там же не только он рисует. Там Тед Бенуа рисовал.
Да.
Там и... Ну, я считаю, что из всех вот художников, которые рано или поздно рисовали какие-то продолжения Блейка Мортимера, только один как сумел удержать свой собственный стиль, все-таки оставаясь более-менее в рамках той парадигмы, которая задана Жакобсом, сорвался и умер. Я говорю о Стерне. Есть такой бельгийский художник Стерн, но серия Адлер, которую я очень люблю, это чистая линия. Очень хорошая серия, классическая, франкобельж. И вот этот самый Стерн нарисовал пол альбома. И вот к сожалению, вот он умер. И его жена, которая рисует в похожем с ним стиле, потом закончила. Все-таки он так интересен. Мне он кажется достаточно интересным. Ну и сам художник Стерн, вот для любителей чистой линии, я думаю, нужно обратить на эту серию Адлер. Она непростая, она довольно выстроенная, достаточно персонаж. Но это чисто авантюрная серия, это пилот Люфтваффе, который, не желая участвовать в войне, просто сбежал, дезертировал куда-то там в Азию и работал там частным пилотом, попадая в разные истории.
Да, сюжет интересный питчинг.
Ну, примерно так вот это все и выглядело. И это там на экзотических локациях все происходит. Много полетов, много хороших таких видов, там трафик и все такое. В итоге он попадает в ГУЛАГ. И, кстати, очень тут там тоже важно в пользу автора сказать, что, по-моему, единственный случай, когда автор, понимая, за какую тему он берется, он взял на себя смелость сделать небольшой анонс, сказать, ну, маленькое слово, предваряет альбом, что, понимая всю сложность этой темы, я хочу заранее попросить прощения у всех, кому я невольно могу причинить какую-то боль или что-то. Я всего лишь автор авантюрных романов, и если вдруг я кого-то обидел или родственников, людей, которые погибли и так далее, я заранее прошу у них прощения. Это такой жест тоже достаточно.
Да, это очень взгляд, интересно и очень разумно с его стороны. Не часто такое встречается вообще в комиксах.
Вообще очень интересный автор. У него только кроме этой серии других нет. Он вот одну единственную серию всю жизнь рисовал. И ну, мне вот она очень нравится. Она у меня вся есть. Я ее собрал тоже. Ну вот, к сожалению, она вот закончилась в связи с смертью автора. А вот это произошло как раз, когда он рисовал Блэк Макклина.
Итак, возвращаясь опять к линии нашего выпуска, также еще выпускал, рисовал на РЖ Жак Мартен.
Конечно, конечно.
Который сейчас тоже повсюду и везде во Франции с его Аликсом. Все
началось. Но он же умер уже не так давно.
Да.
Это уже там не Аликс, это уже совершенно другой стиль графический.
Но все вспоминают Аликса, и поэтому это первое, что приходит мне в голову, когда я слышу его имя.
Ну да, я, кстати, больше любил Лефрана, все время у него был такой Лефран, если же серия такого детективного направления, такого поларовского. Мне она всегда казалась лучше. Аликса я всегда не любил, честно скажу.
И Аликс, это, вот, чтобы для наших слушателей поняли, это история, которая происходит во времена Древнего Рима, если не ошибаюсь.
Да-да-да.
Про маленького мальчика, который попадает во всякие передряги.
Он не такой уж маленький, он юноша скорее.
Да, юноша.
Юноша, да. Гал. Юноша Гал.
И все сделано в стиле чистой линии. А, как сказать, антагонистом. Но нельзя сказать антагонистом до конца, потому что дорожки РЖ и вообще Тинтина очень много встречались с дорожками Спиру. Антагонистом с чистой линии Линклер была Линь Сомбло. Дело в том, что так как это понятие не популяризовано за пределами Франции и Бельгии, то есть я не часто встречал это, например, на каких-то английских форумах. У нас не знают, как это переводить. Я сам не знаю, я сам в смятении.
Это надо придумать что-то свое. Ну, мы вот с тобой говорили за рамками, что нервная линия, пожалуй, это самое правильное.
Да, грубо говоря, линь сомбро – это темная, мрачная. Линь клер – ясная, понятная. И проблема в том, что линь сомбро не совсем является чем-то мрачным и темным. Она характеризуется тем, что как раз вот если мы возвращаемся, то есть контур, он не одной толщины, он постоянно меняется. Есть, как сказать, направление движения.
Да, он рваный даже, он контур рваный, он почти всегда со спидлайнами. Даже если герой стоит практически в покое, он вокруг него все время какие-то спидлайны, которые вот показывают нестатичность персонажа.
Но это больше поздняя нервная линия, я бы сказал. То есть
Рассвет.
Да, да, в рассвете.
Та книжка, которая отобрана журналом, она, ее не называешь поздняя, она всего лишь восьмая, я бы сказал, она скорее даже ранняя, но тем не менее это уже в полной мере проявляется.
И одним из, я не знаю, апологетом, так нельзя сказать, но была определенная школа, которая называлась Марсинельской. Она была в рамках издательства Дюпюи, который выпускал журнал «Спиру». И одним из главных авторов «Спиру» является Франкен.
Я бы сказал. Надо сказать, что Марсинель — это коммуна в Брюсселе, где как раз располагалось издательство, офис издательства Дюпюи. Поэтому эта школа «Эколь де Марсинель», она так называется, школа Марсинель, именно по этому.
И, ну, и в принципе, также еще были общие детали, то есть между Марсинельской и Брюссельской школой, то есть, например, я не часто встречал, то есть в основном это плотная заливка, тени, ну, встречаются, ну, не совсем часто, я бы сказал, и...
Ну, там есть, вот я сейчас специально прям смотрю эту голову, восьмой том, они, конечно, есть, их больше, чем у РЖ. Но это, конечно, не то, к чему мы привыкли в современном реализме, например.
Я хотел сказать, что Марсинельская школа, она отличается, ну, тем, что она даже более карикатурная в том, как она, ну, в период своего рассвета, как она изображает лица. То есть ты говорил, что вот, например, Брюссельская школа, 2-3 линии и готово. Мы показываем весь спектр эмоций двумя точками, носом и... лицом, ну и ртом, а в то время как... И при этом лицо входит более-менее в анатомические рамки, не сильно от них отдаляется. В то время как... Ну, вот, думаю, наши слушатели немного знают Спиру, но они больше знакомы, например, с Астериксом и Обеликсом. И Астерикс и Обеликс, несмотря на то, что они не из Марсинеля и с Дюпюи ничего общего не имели, выходили при этом сперва в рамках издательства, в рамках журнала «Тинтин», пока у них не появился свой собственный пилот. Это как раз хороший пример марсинельской школы.
Да я бы вот так, кстати, не сказал. Мне кажется, что у Дерзо в этом плане художник, который стоит немножко в стороне от всех. Единственные, ну, его источники вдохновения понятны, это диснеевские какие-то вот мультфильмы ранних периодов и Кальво, художник французский, известный. Вот, собственно говоря, ну, который тоже под влиянием Диснея во многом стиль свой формировал. Мне кажется, что как раз у Дерзо нельзя прям так вот сравнивать манеру рисования у Дерзо, его графический стиль с Массинель, он все-таки отличается. Это то, что во французской комиксологии называют стиль Гроне, то есть стиль большой нос. Выделяя его совершенно самостоятельную категорию, действительно, у Дерзо более картунный стиль рисования, более мультяшный. Гораздо более мультяшный, чем у Франкена. У Франкена все-таки фигура достаточно анатомичная. Если мы посмотрим на фигуру Обеликса, анатомичная.
Просто, если я не ошибаюсь, то, ну, может быть, они просто пришли к похожим вещам, но не отталкивались друг от друга, потому что я помню, когда после войны редакция, ну не то, что редакция Спиру, было три художника, среди которых и Франкен, кажется, Франкен, Жиже и Морис. Да-да-да, они вместе поехали в Америку.
Да, верно. Про это даже есть комикс у Шварца.
Я не знал. Да-да-да,
целый комикс у Шварца есть, он у меня есть, целый комикс про то, как и там они так называются, они под своими фамилиями, как они поехали в Америку.
И ЖЖ там чуть ли не остался, и когда смотришь на выпуски Спиру...
Да, именно... да, совершенно верно. Да.
Похоже, то есть, например, как там показаны погони, ну, ЖЖ я в основном запомнил, как он рисует людей и то, как он показывает погони, хотя, в принципе, вот основная составляющая всего Спиру. И там интересно показано, как, очень похоже на кадры из диснеевских мультфильмов. То, как движутся персонажи, как они растягиваются, тоже есть что-то такое анимационное, картунистское.
Ну да, безусловно. Нет, конечно, это... Ну, кстати, у Франкена это как-то в меньшей степени видно.
Да.
Все, чем у Мориса. Но у Дерзо, он... Я бы вот не стал прям такую родственную связь устанавливать между ним и Марсинель. Хотя бы именно из-за соображений более выраженная мультяшность, причем заметно более выраженная мультяшность. И бэкграунды, кстати сказать, у Франка тоже абсолютно реалистические. Да, там они утрированы, не как у РЖ, полное соответствие, но тем не менее, это у него много автомобилей, опять-таки.
Ох, у него, да, очень много автомобилей.
Да, особенно. Кстати, я думаю, что может быть связано у Дерзоэта с тем, что мы говорим в данном случае о его картунном направлении, потому что, как мы помним, у Дерзо же, в общем-то, реалист прекрасный. И его вторая самая известная серия, это «Тангила Вердюр», это абсолютно реалистическая серия про пилотов.
Да.
Да, во время Второй мировой войны, которая нарисована абсолютно реалистично. Да, там лица немножко гротесковые, но тем не менее это реализм. Может быть, именно поэтому он с таким удовольствием рисовал именно Астерикса, где он мог отдохнуть от необходимости рисовать эти бесконечные самолеты, корабли, оружие и комбинезоны. Потому что он тут, конечно, отрывался по полной. Видно, что он очень любит именно такую сельскую жизнь. У него же все время на заднем плане какие-то зверюшки между собой как-то коммуницируют, какие-то куры. В каждом альбоме обязательно есть куры. Очень он любил. Между ними какие-то отношения смешные, но раз даже какая-то жизнь происходит на заднем плане. В Марсинелле нет. У Франкена, как правило, жизни на заднем плане не происходит. Все подчинено действию. Действие очень динамично, оно развивается стремительно. Всегда. То есть герои все время бегают, практически все время. Вот. Они все холерики. Холерик там фантазиёр, Перу, по-моему, тоже не чувствует холерического темперамента. Они все время бегают. Но такой бешеной скорости, конечно, там нет. Я думаю, что главная отличительная черта Франкена – это именно скорость.
Ну вот, да, это то, как он показывает погони, ну и, опять же, так он все время вставляет машины, всякие изобретения, которые появляются из ниоткуда. Ну, тоже не то, чтобы как бы из ниоткуда. У нас есть как бы предыстория, да, того, что происходит.
Все изобретения в Спиру появляются из грибов, как правило.
Да, мы забыли сказать для людей, которые не просвещены, а, в принципе, кто такой Спиру, что он делает и наша направленная история. Ты можешь сказать в 5 словах, что это такое? Кто это такой?
Спиру – это один из, наверное, самых сложных по генезису персонажей. И вообще он уникален, прежде всего, потому что это единственный важный персонаж в франко-бельгийской комиксной жизни, в котором не стоит автор один. Он вообще, права на него принадлежат издательству. Это редчайший случай.
Во французской случилось, практике. Потому что... в европейской практике. Во
франко-бельгийской. Да, и франко-бельгийской, будем говорить. Ну, и в европейской, наверное, тоже. Я просто не знаю, как в Скандинавии с этим обстоит, например. Но вот в этой вот системе, да. Дело в том, что я думал Спиру, Роб Вель, он, это было накануне войны, и он почти сразу был вынужден идти на войну. Там он получил контузию и, кроме того прочего, серьезную просто травму психологическую. Когда он вернулся, он уже просто бросил рисование и ушел из профессии полностью. И у них повис этот персонаж. Ну, ты знаешь эту историю, что потом надо было что-то с ним делать, и журнал назывался «Спиру», ну как это не называется «Спиру», а героя такого вроде как нет. Вручили это все Жижет на тот случай, на тот момент еще молодому человеку. Ну, у него тоже как-то не очень пошло, собственно, все ограничивалось его вклад тем, что он придумал фантазию, правильно?
Ну и тем, что он занимался этой, ну, вообще, он... Да, он сделал так, чтобы герой был на плаву, и ну, у него как бы он держал, он сделал так, чтобы вообще журнал «Спиру» существовал, потому что многие были все время на фронте.
Да, да. Это как раз были военные годы, и первые, и после. Плюс, вообще Жиже, кстати, вот небольшой такой сделаем отступление. Очень интересный человек сам по себе. Фактически он учитель всех французских комиксных реалистов, начиная с Мёбиуса, который учился у Жиже, а у Мёбиуса уже учились все остальные. Но при этом сейчас ЖЖ выглядит очень устаревшим, его стиль рисования. Он действительно всех научил, но сам вот как вот развитие особенного не показал, вот на мой взгляд. Мне вот в его книге, типа Валярди того же, хотя это лучшая, наверное, его серия, а уж с Вестерна я не могу, вот честно, не могу я читать. Смотрите даже, скажем так. Мне этот стиль кажется, ну, очень устаревшим.
Я не знал про то, как он учил за пределами издательства, потому что я знаю, да, что вот какой-то момент, когда все вернулись с фронта, он раздал каждому по серии, ты будешь заниматься этим персонажем, ты
да?
этим, что он даже рисовал, будучи в тюрьме, когда его посадили за, ну, обвинение в коллаборационизме, и что он как бы пытался сделать карьеру в Америке, ничего не получилось, он вернулся обратно с семьей.
Да-да-да.
Но вот чтобы
Но
он
тем
даже
не
с
менее,
Мёбиусом...
Мёбиус, собственно, если мы посмотрим на первых Блюберри, это чистый ЖЖ. Вот просто один к одному. Очень похоже. Но вот в этом-то и отличие выдающегося автора, в том, что он очень быстро не отказывается от своих корней, очень быстро перемалывает их в какой-то совершенно другой продукт. Вот он научился у кого-то, у одного тому, у другого другому, у другому третьего третьему. Как в миксер все это туда попадает, там перемалывается и получается совершенно другой продукт на выходе. Вот так действуют все выдающиеся авторы. Не обязательно в комиксе, везде. То есть ты предыдущий опыт накапливаешь, перерабатываешь, а получается, что на выходе твой собственный продукт. Потому что ты его правильно переработал, вот эти исходники.
Синтез.
И Мёбиус, конечно, начиная уже где-то с 7-го, 8-го, наверное, тома Блюберри, наверное, 6-го даже. Это уже совершенно другой автор. Это принципиально другой уровень рисования. Мы говорим о реалисте, о Жиро, даже не о Мёбиусе, а
да,
Жанне
да, да, Жиро.
Да. Так, до Мёбиуса еще был далеко.
Хорошо, это интересный мостик. Я связывал Мёбиуса с Тинтином по Инклу, но вообще как-то мне было сложно его связать, ну и не его нереалистичным работам, где он делал всякие карикатуры, связывать его
Нет,
с
ну вот
Фрэнком.
что касается его, вот, Блюберри его реалистическое, это чистый ЖЖ, он сам об этом говорит, это известно. Он учился именно у него, у ЖЖ. Вот. И это видно по Форт Наваха, вот, первые Блюберри, там это прямо четко по планам. А потом постепенно, очень быстро вот этот отход от этих вот устаревших канонов заметен. Уже очень сильно. И потом уже, конечно, особенно начиная с Чихуахуа Пиру, там уже просто космический уровень рисования и владение именно реалистической.
Кстати, ты видел, что в этом списке, который мы разбираем, там как раз-таки Чихуахуа?
Ну, это шикарная книга. Это вот с нее, собственно, во-первых, с этого тома начинается вся вот эта арка. Вот дальше идет практически серия, которая не заканчивается, вплоть до конца. Вот это вот золото конфедератов и все, что с этим связано. До этого тома были в лучшем случае на два перекидывались, как призрак с золотыми пулями, вот про этого сумасшедшего немца. Максимум на два тома. А так одна, а тут пошла уже цельная история. Да, Чихуахуа Пиру, это, конечно, шедевр.
Так, мы возвращаемся к нашим баранам. Опять же, так вот, персонаж Спиру, что он представляет из себя? Ну, то есть, это портье в красной форме.
Он грум, да, он грум. То есть, мальчик, который стоит за каретой или машиной кого-то из представителей высшего света. Как правило, такие грумы вот, ну, там и помогают, соответственно, эту машину разгружать. Он, отель, в котором он работал, называется Мустик, то есть комар, да. А уж что касается его Origins, ну вот мы как раз за рамками беседы пытались этот фильм, который я не видел, обсуждать. Ну, его происхождение неизвестно, об этом никто не знает, откуда взялся. Так же, как мы не знаем, откуда взялся Тантен, мы не знаем, откуда взялся Астерикс, и каким он был в молодости. Мы не знаем, кем был в детстве Спиру, и почему он ходит как грум уже не то, что в 60-х, 70-х, а вплоть до 2000-х.
И он ходит, если смотреть на первые тома, повсюду в таком костюме.
Это никого не удивляет, это удивительно, да. Кому-то так и надо.
Он ходит в джунглях, он ходит в саванне, он не меняет этот костюм, и только уже потом он начал менять какой-то, менять наряд, но все равно в городе он все равно ходил в своем красном наряде. И
Да.
все, что объясняет нам, почему он так одевается, это уже работы неканоничные, грубо говоря, когда появились Спиру пар Келькен, то есть работы Спиру в исполнении кого-то другого. И если вы хотите познакомиться с Спиру, ни за что не смотрите киноадаптации, которые вышли недавно. Ни «Малыш Спиру» — это отдельная тема, ни «Спиру и фантазию», потому что они совершенно все перевирают. Чтобы вы понимали, вы знаете, Тинтин и Спиру, они похожи друг другом, потому что это персонажи, которые движут вперед благие намерения. И в фильме сделали так, что он является воришкой, который переодевается в одежду грумов для того, чтобы незаметно проникнуть в гостиницу и обокрасть его посетителей, что совершенно идет вразрез с самим персонажем. И как бы...
На французский манер вскричать «Сакрилеж!» Это так, что...
Тут даже не сакрилеж, тут даже трайзон, потому
Не
что
так,
и доверили. И, кстати, вот, ну, почему мы говорим еще так много о Спиру, потому что Спиру это самый продолжительный журнал. Они сейчас пытаются сделать свою киновселенную. И
Ого, не
появился
больше.
в Провансе парк. То
А,
есть...
парк открыли буквально на днях. Да, я читал такую новость. Но это как раз хорошо, потому что я эту серию очень люблю, и у нее такая судьба тяжелая. Мы остановились на том, что ЖЖ получил в свои руки, но потом вот ты вкратце сказал, он действительно буквально раздавал. Вот тебе такая серия. Вот тут какой-то молоденький паренек появился по имени Андре Франкен, вообще который ничего не умел. Вот ему дали этого Спиру. Нарисуй. Первые его опыты рисования Спиру были гэговые истории, на страничку, на несколько, для журналов. И они сейчас составляют первые три тома, если не ошибаюсь, где просто собран, вот, и видно, что он тогда действительно только учился рисовать. Вот. И, собственно говоря, именно Франкен вывел эту серию на уровень трех-четырех самых великих, ну, пяти тех своих. Но есть там Тинтен, Астерикс, вот за третье место могут побороться там Люки Люк, например, и тот же Спиру, и там Порто Мальтезе растолкать всех своим накачанным бицепсом. Да. Но это все-таки реалистическая история. А в франкобельш классическом, конечно, я думаю, тут четверка Тинтен, Астерикс, Спиру и Люки Люк, она, наверное, незыблема вот, с точки зрения стороннего даже наблюдателя. Хотя такие длинные серии, как Спиру и Люки Люк, они страдают, естественно, неравноценностью томов. Спиру в общей сложности со спин-оффами, приквелами, сиквелами, это уже за сотню перевалило у Люки Люка, если я не ошибаюсь. У Спиру где-то, наверное, томов 70 с чем-нибудь накопится. У Тентена, напомним, 24. У Астерикса сейчас стало только 37. 37 и 100. Это не одно и то же. Поэтому слабость этих серий стоит именно в том, что очень много просто проходных, а совсем проходных томов. И у Спиру они, к сожалению, тоже есть, и них немало. Поэтому, выбирая книги, тома для прочтения, нужно сначала изучить историографию Спиру, потому что тома действительно неравномерные. Герой переходил из рук в руки. Когда Франкен устал от Спиру и придумал своего главного собственного персонажа Гастона Лагаффа, мы как раз тоже на эту тему говорили накануне беседы, он постепенно начал Аспуру в сторону отходить. И серия начала немножко зависать. И надо было искать новую команду. Вот нашли Жан-Клод Фурнье, который взял на себя непосильную ношу и вместе с этой ношей получил такое количество... Как вот повезло Фурнье, что он делал это не в эпоху интернета. Если бы это было сейчас, его просто сожрали бы. Просто бы сожрали, и он бы явно не дожил до своих седых волос, а он сейчас жив, здоров, вполне себе хорошо функционирует. Сколько же он получил на этом негатива? Хотя я не могу сказать, что действительно его часть серии, вот те тома, которые он делал, безумно хороши. Нет, они, конечно, хуже. Но представьте, взять на себя эту вот задачу по продолжению серии после одного из гениев комиксов, а Франкен, вот он один из там двух-трех, наверное.
Просто еще нужно вот дать представление, то есть Гастон, который появился, который создал Франкен, это персонаж, который рассказывал о жизни внутри издательства Дюпюи. И из-за этого создавалась очень такая семейная обстановка между авторами и читателями. То есть нас приглашали в то, что происходит в издательстве. То есть некоторые вещи реально происходили. То есть, например, в Гастоне там есть ситуация, когда у них в издательстве появляется корова. Говорят, что она и вправду там была.
Может быть.
Там появляется львенок. И это вправду, потому что это львенок, который был подарен испанским автором, у которого отец был из Барселоны, точнее. Ну, можно сказать, все равно испанским. Он был подарен, потому что у его отца был зоопарк, и у них появился львенок, которого они не знали, куда деть, я не знаю. И в издательстве жил львенок. И все это отражалось в комиксах Лагафа, при этом они получали письма, отвечали на них. То есть это Франкен был таким папой, который... Ну не то чтобы... Я не могу сказать, что он был папой, но там было многих других важных людей. Но все равно создавалась некоторая семейная обстановка, которая объединяла. И вот Франкен уходит со Спиру, и нужно... Я не знаю, нужно быть таким же по рангу, но при этом... Нету возможности для разбега. Нужно сразу же сделать такое же, если не лучше.
Кстати, обрати внимание, я сейчас вот о чем задумал. Смотри, эволюция Франкена — это постоянное сокращение границ. То есть он все время собирал как бы вокруг себя свою вселенную. То есть Спиру — это экшен, который идет наружу весь, бегает во все стороны. Потом Гастон, который ограничен практически редакцией или квартальчиком, в котором живет Гастон. А следующий этап – это Иденуа, это вообще все внутрь человека практически помещается. То есть он постоянно уходит, как бы движение у него, личное развитие, от крайнего экстраверта к крайнему интроверту. Понятно, что он был всегда интровертом, ярко выраженным, но серия и потребность именно делать экшен, он прекрасно с этим справился, на него каким-то образом влияло, но как только он получил возможность самому выбирать сюжет, он постоянно их собирал все ближе и ближе внутрь куда-то.
И при этом не просто, и было немного даже страшно от того, как ему, ну не то что грустно, но и Денуах, то есть это мрачные мысли.
Так вот куда, это никогда не скажешь, что это один автор, это настолько...
То есть у нас есть Перу, который блещет различными цветами, радостный, счастливый, и Иденуах, который выходил в «Флюид Глясьяль», сатирическом журнале, в котором постоянно кто-то умирает. Это такие маленькие гэги, которые показывают, подчеркивают тщетность нашей жизни.
Тщетность с чего бы то ни было, просто что ни делай, все будет плохо все равно.
Да, а посреди них Гастон, который пытается, который является таким вот, я даже не знаю, анархистом, социалистом.
Человек, которому просто все по барабану.
Да, да, да. И вокруг него пытаются люди работать, а он делает так, чтобы они не могли этого сделать. То есть там приходит человек подписать контракт, и у него никогда этого не получается.
Это главная движущая сила всего этого. Когда же мы подпишем эти контракты? Вот они уже сколько? Уже 60 лет не могут подписать. Уже даже Франкен уже не остался. Контракты так не подписаны. Видимо, где-то и виртуальной вселенной неподписанные так и лежат.
А они, я скажу о плохом, в общем, я смотрел новую адаптацию.
Неужели подписали?
Нет, не подписали, они это объяснили тем, что, я не помню, как его, Вансмейкер его зовут.
Вансмейкер.
Вансмейкер. Он является злым человеком, представителем злой корпорации, которая хочет скупить.
Про злую корпорацию, кстати, она же вот в последней последнем цикле, который Юан рисует, там как раз вот уже злая корпорация вовсю.
А, я не знал об этом, я не дочитал, я вот только Франкеновский читал.
Значит, появился Фурнье, вот этот несчастный, который вынужден был после вот Франкена взять на себя эту ношу. Он начал выпускать альбомы, неплохие, они слабее, но они не настолько плохи, какими их пытаются показать некоторые хейтеры уже совсем ярко выраженный. Да, конечно, это не лучшая часть Спиру, но, в общем, если отбросить предыдущие вот работы Франкена, сравнивать их не с лучшими томами, вот типа той же головы там, или гориллы, или этих помех над Бритсельбургом, а сравнивать с первыми, четвертый, пятый том, третий, ну, где-то это что-то можно как-то уже нет такой большой дистанции. Но, тем не менее, ропот был велик, и в итоге у Фурнье тоже пришлось уйти с этой серии. Я ж не знаю. Настолько стало все плохо, что Дюпюи обратился к Франкену с просьбой: ну, нарисуй еще один томик, ну, нарисуй, чтобы хоть как-то... Ну, там что-то они нашли в итоге, выпустили том Франкена после какого-то перерыва, он появился. Очень тоже невыдающийся, прямо скажем. Надо было искать новую команду, кого-то еще. И вот нашли совершенно неизвестного художника, который ни до этого ничего не рисовал, и после ничего не рисовал, после умер. И они сделали три комикса, Ник и Ковен. Такая вот пара. И вот эти три, наверное, являются худшими. Я бы так сказал, во всей серии. Эти вот три тома между периодом Фурнье до периода Тома и Жанри, который вот рисовал Ник, это, наверное, самые такие неубедительные. Вот с них точно начинать не стоит.
А потом Том и Жанри.
Да, потом пришли Том и Жанри, это такие ребята уже были молодые на тот момент, они тут же добавили элемент фантастики, он всегда был в Перу, уже усилили очень мощно, экшен еще больше добавили, начали такие уже темы затрагивать, выходящие немножко за рамки классической вселенной. Вот, окончилось это все тоже таким конфузом, казусом, я бы даже сказал. Ну, постепенно, они тоже сделали несколько очень неплохих альбомов, вполне достойных.
А что бы ты у них посоветовал?
Ну, я бы вот посоветовал именно вот этот диптих, который идет вот, долина изгнанных, вот «La Vallée des Bannis», и второй том, не помню сейчас на скидку название, я могу сейчас найти где-нибудь, конечно. Сейчас попробую найти. Вот мне кажется, что этот двухтомник, он наиболее интересен у Тома Жанри. И «Кто остановит Циануру?» Киарат Хасианюр тоже, на мой взгляд, такой интересный. Ну, про Австралию тоже неплохой, но... который вот американцы, по-моему, издали, да, в итоге?
Да, американцы, вы, если вы читаете это все на английском, будьте осторожны, они читают, вы публикуют это не в хронологическом порядке. То есть первой вышла Австралия, потом Нью-Йорк, которые, ну, вы понимаете, это одни, не то чтобы из последних, но не первые выпуски.
Угу. Ну да, сейчас вот я найду, как точно называется, чтобы не быть голословным. Забыл я немножко, как это называется целиком. Но в чем все закончилось? Наиболее интересная именно вот эта часть. Так, сейчас. Ага. Ага, вот. «La Frousse aux Trousses» называется, 40-й том. Mm-hmm. И «La Vallée des Bannis», 41-й том. Сразу перед Москвой. Вот я бы выделил эти два. Я считаю их лучшими у Тома Жанри. Там такой настоящий, хороший, авантюрный сюжет. Это настоящий вот такой приключенческий экшен в духе классических таких романов приключенческих. Вот он мне нравится, скажем так. И я бы его оценил высоко достаточно. Но потом они... спустили еще на чисто гэговые вещи, типа «Сперу в Москве», «Сперу там, в Нью-Йорке», называется он «Витали Девен», но неважно, это все равно про европейскую мафию, значит, там, русская, потом американская. Дело пошло немножко катиться под откос. Катилось он так, катилось, и вот в 98 году, после трехлетнего перерыва, три года не выходили никакие «Сперу», все ждали, стоит дыхание, что же будет дальше. Это был вот, 98 год, вышло к... «Машинки рэп», том, 46-й том под названием «Машинки рэп», то есть машина, которая умеет мечтать. И тут всех просто шок охватил, потому что авторы покусились на самое святое. Они из вечного подростка с Перу сделали юношу уже половозрелого, который влюбляется, и это любовная история, он взрослый, он нарисован по-взрослому. Это уже взрослый человек со взрослыми повадками, со взрослыми интересами. И это было настоящим шоком вот в мире франко-бельгийского комикса. Шоком настолько сильным, что, во-первых, естественно, никаких том и жанрей уже в Перу с тех пор не стало, просто сразу отправили. Это был просто вал каких-то возмущенных откликов. Это было такое вот величайшее непопадание. Хотя на самом деле книжка не самая плохая, она просто не ложится в этот сеттинг никак. И 6 лет вот длился такой перерыв, пока, наконец, не нашли новых авторов. Нового сценариста и нового художника, причем художника очень хорошего, Хосе Луиса Мануэру, испанца. А сценарист был Марван, очень известный тоже сценарист. Они сделали 3 книжки, но это тоже, они даже 4, нет, они 4 книжки все-таки сделали. Да, 4. Но как-то вот немножечко перекос в манго-стиль случился такой у них, и это тоже не очень понравилось фанатам. Короче говоря, они там тоже не задержались. В итоге эти альбомы получили очень низкие оценки, все 4 альбома, очень реально низкие. Я с этим не согласен, мне не нравится, я их перечитываю даже. Я вообще люблю Спиру, в принципе.
Это вообще так странно, учитывая, что сейчас существует очень много различных вариаций Спиру. То есть то, что ты сейчас рассказываешь, это как бы один каноничный Спиру.
Да, это непрерывная серия.
Спиру и Фантазио, и оно как-то там, это характеризовалось «des aventures» de Спиру и Фантазио. А потом стали выходить «une aventure».
Да, но это отдельная тема. Сейчас закончим уже про вот эти главные приключения. Потом за них взялись такие очень известные в комиксном мире люди, как сценарист Фабьен Вильман, которого у нас знают по...
«Мрачной тьме», «Прекрасной тьме».
Да, совершенно верно. И Йоан, очень хороший художник, тоже мой друг, я его очень тоже люблю, мне нравится его ранние серии, очень утконос Тато, я вообще обожаю эту серию, совершенно замечательно. Они очень так твердо, уверенно взялись за дело и убедили всех своей состоятельностью, что они уже сейчас рисуют, по-моему, 7-й том, сейчас даже что, 1, 2, 3, 4, 5, 6-й, то есть и продолжает его выпускать, и, в принципе, оказался очень удачный выбор. Спиру, оставаясь верным своей традиции, тем не менее, стал немножко свежим. Хотя мне, например, Мануэровский тоже нравится.
А Шварц? Считаю. Шварц же это тоже, вроде бы, который сейчас идет в «Фам Леопаха».
Но это в «Ин Авантюр».
А, я думал, все-таки это «Дез Авантюр».
Не-не-не, они в этом в параллельной серии...
Потому что они сделали, когда он был в нацистской Германии, так они запустили...
Да-да-да.
Понятно. Да.
Ну, там как, они же сначала хотели немножко осовременить подачу и ограничить одним выпуском, ваншотом, выбрать автора или авторов и дать им полную свободу. Вы можете рисовать Спиру как хотите, главное, чтобы дух оставался. А рисовать как хотите, он не ограничивает их необходимостью похожести. Авторы не должны были рисовать похожим Спиру. Они могли рисовать его строго по-своему. И выбрали очень хороших, сильных авторов. Но как-то дело не очень шло. Вот, несмотря на то, что он был прекрасный автор, тот же Йоан, первый Юн Авантюр, одно приключение Спиру и Фантазии, нарисовался тот же Йоан. И если вы посмотрите внимательно на то, как Йоан рисовал Спиру в этой части и в основной, в классической серии, это просто не, это совершенно разные Спиру. Они ничего общего между собой не имеют. Это тоже очень любопытно. И вот каждый рисовал по одной такой истории. И следующим был вообще Франк Легальд, еще один из моих любимых авторов. Тоже не очень убедительная книжка оказалась. И все бы так и, может быть, загнулось, если бы... Подходим мы к нашему третьему, да?
Дальше идет с Браво. То, что сделал
да,
Браво.
Наконец, в 2008 году вышла книжка в этой серии «Авантюр», то есть одно приключение в Перу. Вышла книжка журнала «Дон Жени», которую можно, ну, назовем это...
Простака. Журнал, дневник простака.
Дневник, да, простака или... Ну, назовем, да, пока так. Тут надо... название может по-разному быть интерпретировано, потому что Ingenuity еще и амплуа, это и определенный образ киношный. Вот. Короче говоря, вышла книга, нарисованная, написанная Эмилем Браво. А Эмиль Браво, на мой взгляд, рискну назвать вообще, может быть, и лучший современный комиксист, именно с точки зрения понимания комиксного нарратива, потому что никто так хорошо не чувствует именно комиксное повествование, как Эмиль Браво, на мой взгляд. И это один из моих вообще самых любимых авторов, и когда была возможность появилась приглашать художника, вообще я его первым хотел пригласить, но в итоге так и вышло почти, что он был один из первых, в итоге приехал. Это действительно человек, который вот вырос на этом Франко Бельш, и, наверное, с точки зрения именно Линклер, это вот, наверное, самый яркий представитель, безусловно, этой самой Линклер. Так вот, этот том Сперу его стал настолько успешным. Во-первых, он принципиально изменил подход к персонажу, он сделал книжку серьезной. Все юмористические гэговые моменты, которые они есть, это примерно они такого же плана, как в Чаплинском «Великом диктаторе», да, то есть там много гэговых моментов, но вряд ли это можно назвать комедией. Здесь вот та же история, это, в общем, скорее драматическая история, но насыщенная, как и жизнь, насыщенная множеством смешных и нелепых
Настя,
ситуаций. То есть Перу здесь предстал именно человеком, со своими переживаниями, душой, какими-то страстями даже, размышлениями, то есть он ему придал глубину резкости. Он как бы сделал из этого персонажа, который был неким таким локомотивчиком, который носился и решал какие-то проблемы, он придал ему вот это вот третье измерение. Он сделал его человека. Очень сильно удивило, но поскольку графически он оставался все-таки очень близок к классическому рисованию общего понимания публики о том, каким должна быть книга про Спиру. Поэтому он был очень хорошо встречен абсолютно всеми. Был просто колоссальный успех. И я думаю, что ни для кого не секрет, что сейчас уже много-много лет Браво работает над продолжением.
И уже вроде бы должен выйти, и его анонсировали после как нечто мрачное, выйти, реалистичное.
Да. Изначально планировалось 300-страничная история. Но, насколько я знаю, Эмиль предпочел ее разбить на несколько. В итоге она будет выходить все-таки несколькими томами, судя по всему. И это, конечно, очень интересно. За это время эта параллельная серия уже разрослась, по-моему, до 10, что ли, томов. Последний Франк Пэй рисовал. Я эту книгу не видел. Франк Пэй хороший художник, но я с трудом представляю, как у него получится с Перу, если честно. Просто не представляю. Я эту книгу не видел. Я знаю, что она вышла. Франк Пэй, который Зоо рисовал серию. Он очень хорошо рисует животных, просто прекрасно.
Кажется, попадалось, но да, я согласен, что они постоянно в большом количестве, их очень много.
Да, и очень неравноценные тоже. Шварц две, по-моему, нарисовал, да?
Да.
Парм, вот нет, вторую парм, нет, парм, по-моему, одну так
нет, он нарисовал три, то есть Вергри, и потом женщина леопардная, и потом они сделали продолжение еще.
Да, уже не сразу. Ну, так, было ли это продолжение, было ли оно? Оно успело уже выйти, да?
Да, успело.
Ну, может быть, может быть. Ну, вот они немножко... Конечно, потеряли контроль над расползанием вот этой параллельной серии. Чего там только нет уже сейчас.
Да, вот также и... выходила манга. Там персонажи женятся, встречаются. Ну, и это прекрасно, потому что таким образом у нас, ну, каждый может найти Спиру, который ему понравится.
Ну, я вот не читал вот эту вот фантазию женится. Я знаю, видел только обложку. Ну, сейчас я как-то не так просто мне стало... покупать книжки. Раньше был ФНАК, сейчас ФНАК из России нельзя пользоваться, привык пользоваться. Раньше я что-то привозил. Сейчас я немножко застрял вот где-то на каком-то 15-м, что ли, году, и вот эти вот последние от меня ускользнули. И вот эта фантазия женится, я эту книжку не видел.
Ну, там довольно простое повествование, я не буду вдаваться в подробности. Мы сейчас вот... Мы не рассказали про дурную голову, Но мы
А, ну да.
лучше тогда сейчас расскажем про Спиру, ой, про Браво, потому что, как я сказал, это
А он
чистая линия.
дурной голове тоже. Почему? Мы давай дурной голове еще чего.
Ну тогда, да, мы сейчас сделаем маленькую скобочку «Возврат к дурной голове», которая как раз в этом списке, и продолжим, почему вообще не только то, как Браво подошел к адаптации Спиру, но и то, что сам собой представляет Браво, какую школу он представляет, и к чему это привело потом.
Еще древние ацтеки и другие представители племен Мезоамерики использовали это средство вплоть до XVI века, о чем подробно писал один из конкистадоров. Задолго до появления в Европе его сбором занимались древние китайцы, проживающие рядом с озером Цинхай. Речь идет, конечно же, о спирулине, который с недавнего времени активно культивируется на территории России. Он уже успел помочь многим читателям комиксов, которые испытывали боли ниже спины после ознакомления с отечественными переводами своих любимых произведений. Продукт одобрен Национальной ассоциацией франко-бельгийских лакеев и швейцаров. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.